Я прошу вас открыть Священное Писание Матфея, 21 главу. Мы прочитаем два стиха, 12 и 13 стихи. Матфея, 21 глава, 12 и 13 стихи. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника». Иисус пришел очистить храм. Вы знаете, когда мы исследуем Евангелие, то мы видим, что это происходило дважды, в начале его служения и в конце его служения. И вот мы видим, что то, что Господь ожидал в храме, Он ожидал определенный запах, запах благоухания, фимиама молитвы. Он хотел вот почувствовать это в храме. Но вместо этого в нос ударил запах навоза и птичьего помета. И вы знаете, то, что произошло там, это обряд и бизнес вытеснили молитву. И хотя животные, которые были в храме, они предназначались для религиозных целей, для того, чтобы народ мог приносить жертвы для прощения своих грехов, однако вот эта замена, которая произошла, она не была угодна Господу. И сегодня мы в церкви, и, конечно, о запахе скотины здесь не идет речь. Но, вы знаете, иногда вместо молитвы, вместо этого запаха, может просто появиться запах человеческой плоти в церкви. Как результат подмены человеческих желаний угодить Богу. Вместо того, чтобы угождать Богу тем, что Он желает почувствовать благоухание фимиама молитвы. Мы можем это заменить различной активностью человеческой. Знаете, как только исчезает молитва в церкви, сразу начинается запах плоти. Иногда это запах человеческой религиозной плоти. Но это всегда неприятный запах для Бога. Тут же появляются споры, какие-то разногласия, люди ссорятся, иногда какие-то человеческие амбиции поднимаются, плоть тут же начинает поднимать свой запах. Это наш выбор. Какой запах мы принесем Господу, находясь в церкви? Мы церковь Бога живого, мы Его храм, и Господь ожидает на самом деле почувствовать в церкви запах благоухания фимиама молитвы. Недавно в интернете я прочитал слова неизвестного мне автора, но я сразу скажу, что я соглашусь с ним. Вот что он говорит. «Ревность приходит, когда видишь суховей, когда в церкви люди забыли, как молиться, когда ты молишься, надрываешь глотку, напрягаешь голос, а люди на тебя смотрят и думают, когда все это закончится. Вот против этой религии нужно бороться, потому что теория высохнет, и самое даже гениальное учение превратится в мертвую букву, если не будет сильной, глубокой молитвенной атмосферы». Я полностью согласен с ним. Самые хорошие вещи, которые мы собираемся сделать для Бога в церкви, без молитвы превратится просто в плоть. И даже хорошее учение слова может быть просто буквой, если церковь перестанет молиться. Я думаю, что я много раз рассказывал эту историю, но хочу ее рассказать еще раз. Когда-то я, учась в мединституте, услышал эту историю от одного профессора. Он преподавал нам, и тема занятия была гангрена легких. Определенная болезнь, которую мы проходили. И он сказал: к сожалению, мы не можем вам показать больного, его нету сегодня вот в отделении такого больного с такой болезнью. Но знайте, что вам очень легко будет диагностировать этого больного. Потому что больной с гангреной легких, вы увидите его уже в запущенной стадии перед собой. Потому что легкие, паренхима легких, не имеет болевых рецепторов. И уже все сгнивает внутри, все разлагается и распадает внутри, а человек не чувствует боли. Все болевые рецепторы, они на проходящих путях. Это бронхи, трахея. Но сама паренхима, она гниет, а человек не чувствует боли. И поэтому, когда уже все гниет, то начинаются вторичные какие-то признаки, а человека начинает плохо пахнуть. И сам человек плохой запах не слышит изо рта. Кто-то должен со стороны сказать ему: что у тебя, ты зубы не чистишь. И вот человек обращает внимание, иногда какая-то температура легочная поднимается, слабость. Вот такие симптоматика, но человек не чувствует боли внутри. Поэтому, когда он оказывается перед врачом, то уже запущенная стадия. И этот доктор говорил так, что когда ты входишь в палату с таким больным, он там будет один, потому что там больше никто не сможет находиться. Такой отвратительный запах, который вы никогда не забудете. Чего-то горького, кислого, сладкого, гниющего. Этот запах вы не забудете никогда. И поэтому этого больного он будет диагностировать очень легко. Знаете, если сравнить молитву, то ее можно сравнить с дыханием в жизни человека. Но легкие – это молитвенное служение в церкви. И когда в церкви распадается молитвенное служение, когда все разлагается, нет молитвы в церкви, то вы обязательно почувствуете вот этот неприятный запах плоти внутри церкви. Ссоры, споры, разногласия, конфликты, кто-то кого-то критикует, кто-то что-то не может поделить. Но я хочу вам сказать, все становится на свои места. Там, где много молитвы, там, где здоровые легкие, там свежее дыхание Духа Святого. Вы можете увидеть, как родилась первая церковь, это Иерусалим. И вот, вы знаете, они молились 10 дней, и после 10-дневной молитвы Дух Святой сошел, и церковь родилась, появилась церковь на земле в день Пятидесятницы. Они были единодушно вместе после 10-го дня молитвы, и на день Пятидесятницы Дух Святой пришел и наполнил весь дом, всю горницу, где они находились. И мы знаем, и обычно читаем эти тексты Писания на день Пятидесятницы, на день Святой Троицы. Но я сегодня хочу сказать вот о чем. Вы знаете, Дух Святой, Его веяние, Его работа, она пришла только после молитвы людей. И точно так же, когда в церкви есть молитва, то в церкви есть дыхание Духа Святого. Когда в жизни христианина есть молитва, в жизни христианина есть дыхание Духа Святого. Свежесть от Бога. Священное Писание говорит о том, что Бог, Он богатый для всех призывающих Его. Для кого-то Бог бедный, для кого-то вообще нищий. Хотя люди верят в Бога. Причина – люди не молятся. Но для кого-то Бог богатый, потому что Он изливает свой дух на их жизнь. Он изливает свое присутствие. Почему люди призывают Господа? Это люди молитвы. Я хочу вам привести пару примеров людей, которые были по-настоящему богаты Господом. И хочу вспомнить одно известное имя, одно неизвестное, может быть, для нас имя. И я начну с неизвестного. Это Лукаш Столярчук. Его считают апостолом Волынской церкви, Волынской области. Волынская область – это запад Украины. И в начале 20 века это, по сути, была территория Польши. И вот молодой человек загорелся для Бога, получил крещение Духом Святым. Знаете, он был факел. Туда, куда он приходил, он приносил огонь, он приносил свет. И сверхъестественные проявления просто сопровождали этого человека. Я расскажу вам несколько свидетельств, связанных с этим человеком. Например, на собрание пришли пьяные люди, пьяные молодые парни, сели на задних местах. Ну, вели себя не очень, как бы, хорошо для богослужения. И он прямо от кафедры прошел к ним навстречу и сказал: «Что вы здесь сидите? Идите к алтарю, Бог хочет сегодня вас спасти». И интересно, эти пьяные люди, они все встали и пошли за ним, но никто не дошел. Потому что ветер Духа Святого повеял им просто в лицо. Эти люди упали, они плакали, они говорили на иных языках. Не важно, что они были пьяны, Бог дал им покаяние в таком состоянии, накрыл их Духом Святым, и они получили крещение Духом Святым. Знаете, были ситуации, когда люди в окна выглядывали иногда и тоже выкрикивали. Вот собрание идет, и люди с улицы прям что-то говорят, мешают собранию. И он иногда подходил, иногда он просто клал руку на руку человека, иногда возлагал на голову руку. И человек тут же начинал сокрушаться, плакать. И часто это сопровождалось какими-то сверхъестественными проявлениями. Человек начинал говорить на ином языке или начинал пророчествовать. Однажды его позвали помолиться за одного смертельно больного человека. И этот человек, о котором я говорю вам, Лукаш Столярчук, он пришел, помолился за него, и больной не просто исцелился, но вот это все время было в жизни Лукаша Столярчука. Сразу этого человека накрыло Духом Святым, тот стал говорить на иных языках, пророчествовать, и потом он стал диаконом церкви, этот человек, и умер даже мученической смертью за веру в Иисуса Христа. Была ситуация, когда женщина в 1934 году с Великобритании, зная, что происходит в Волынской области, послала платочек, чтобы за него помолились, и рассказала о своей болезни. И этот человек помолился, и потом она прислала письмо, что как только коснулась эта смертельная болезнь, отошла от нее. Был случай, когда он на улице обнял одного такого непростого подростка и просто обнял его и сказал: ты знаешь, когда ты будешь пожилым, ты уверуешь. И этот человек действительно в конце своей жизни пришел к Господу, и он вспомнил тогда эти слова этого человека, которого уже давно не было в живых. Был случай, когда он вместе с братьями должен перейти в другое место, проводить собрание, и братья пошли, а Лукаш остался, потому что ему надо было еще с кем-то поговорить. Но когда братья туда пришли, он уже был там. Я говорю: как ты сюда попал? Он говорит: меня сила Божия подхватила. И я видел вас по дороге, и даже слышал, о чем вы говорили, но не смог с вами заговорить. И вот Господь меня привел сюда. Это то же самое, что происходило с диаконом Филиппом. Помните, когда диакона захватывал Дух Божий, из одного места переносил в другое место? Я хочу вам сказать, такие же вещи происходят в жизни христиан и сегодня по сей пору. Смит Вигсворт – это человек, который служил более широко и более известен в теле Иисуса Христа, потому что он служил не только в одном каком-то очаге, географическом месте, он ездил по всему миру. И знаете, сверхъестественные проявления сопровождали этого человека. Одно из чудес расскажу вам. Однажды он сказал священнику одному, у которого не было ног, у него были протезы, чтобы тот сходил в магазин и купил себе обувь. И поставил свои ноги, вот свои протезы в эту обувь. И тот, ну, как бы не стал включать логику, зачем мне все это, хотя, возможно, и включал. Но все-таки он выбрал обувь, пришел и поставил свои протезы, и протезы исчезли, а ноги появились. Я рассказываю эту историю, которую, ну, специально такую, которую, ну, трудно поверить даже, что такое может быть, потому что мы включаем свой рациональный ум и думаем: как такое может быть? Этого просто не может быть. Но Библия говорит: все возможно Богу и все возможно верующим. И то, что объединяло этих людей, в их жизни Бог был богатым. Бога было много в их жизни, Бог дышал в их жизни. Но причина, почему Он дышал, это были люди молитвы. И Лукаш Столярчук, и Смит Вигсворт. Смит Вигсворт, он говорил: я никогда не молюсь более 30 минут. Но нету и 30 минут, которые бы я не молился. То есть это был человек, который постоянно находился в таком контакте, в живом общении с Господом. Итак, церковь молилась, и только после этого Дух Святой пришел. На что хочу обратить ваше внимание. Вы знаете, Иисус Христос сказал ученикам: не уходите из Иерусалима, ждите обещанного от Отца. Но ученики не ждали обещанное пассивно. Они не сели на стул и просто: вот Господь сказал, значит, придет. Они ждали так, чтобы могли это принять. Как ты можешь принять то, что Бог обещал? Они ожидали в молитве. Как много обещано для церкви, для верующих в Иисуса Христа, в книге, которую мы читаем, в святой книге, которую мы называем Библия. Я хочу вам сказать, это может остаться просто на страницах Библии, а может ожить в твоей жизни. Вопрос только в том, будешь ты молиться или нет, потому что то, что Бог обещал, становится твоей реальностью только в результате того, что ты молишься. Аминь. Знаете, когда мы смотрим в Священное Писание, то мы можем видеть, что иногда Бог что-то хочет, Он даже обещал это сделать, но если люди не молятся, это не происходит. Например, Бог пообещал в Бытие 15 главе, Он пророчески сказал Аврааму: от тебя произойдет народ. Этот народ будет в Египте, в рабстве, некоторое время, где-то лет 400. Мы знаем, что израильский народ не 400 лет был. Исход 12 глава, 40 стих, говорит: после 430 лет пребывания в Египте они вышли из Египта. Бог сказал 400 лет. Почему 430 лет прошло? Потому что Бог ждал, когда они начнут молиться. Помните, как Он пришел к Моисею и говорит: я слышу вопль, который поднимается от народа, и иду его избавить. Вот что ждет Бог. Обетование есть ли? А ты хочешь, чтобы они ожили? Начни молиться. Вот тогда они начнут реализовываться в твоей жизни. Другой пример. Бог через пророка Иеремию сказал: Израиль, Иудея будет в вавилонском плену 70 лет. И вот мы видим, книга пророка Даниила, 9 глава. Он высчитал по книгам, что 70 лет должны быть в рабстве. И вот это время, некоторые считают, что оно прошло. Мы не знаем, прошло уже 70 лет или не прошло, или вот было где-то на границе. Но мы видим, как он не говорит: ну так здорово, будем ждать, как это сбудется. Он начинает молиться, он начинает поститься, он начинает свои грехи исповедовать, грехи народа. Он не принимает как естественное, что то, что Бог обещал, это должно обязательно сбыться, как само собой. Он считает, что за это должно молиться. Вы со мной, братья и сестры? Вот точно так же мы должны понять, что многое обещано нам, но пока мы не начнем молиться, это не реализуется. Одно из обещаний, которое есть у церкви, это замечательное обещание быть водимыми Духом Святым. Быть настолько близко с Богом, что Он будет руководить нашей жизнью. Он будет вести нас по жизни. Но я хочу сказать, многие сегодня в теле Иисуса Христа, они не знают, что такое водительство Духом Святым. Совесть зачастую глуховатая у нас стала. Вот почему мы не слышим голос Духа Святого. Потому что совесть уже, знаете, настолько прибитая, настолько очерствела, настолько мы перестали реагировать, что Дух Святой огорчен и умолен в нашей жизни. И он через эту бронированную совесть уже зачастую не знает, как докричаться, разве что больно сделать. Вот тогда эта совесть начинает как-то говорить внутри человека. Кеннет Хейген рассказывает о том, как однажды он присутствовал. Он говорит, потом я видел это много раз, но впервые, он говорит, я присутствовал, как один пастор сварил кофе, этот кофе кипел еще в его чашке. И он взял ко рту чашку и просто, не останавливаясь, просто выпил. Он говорит, я когда первый раз увидел это, говорит, я закашлялся, как будто это мне горло обожгли. Потому что это было невозможно смотреть, не просто какими-то мелкими глотками, просто взял и выпил чашку кипящего напитка. И этот пастор объяснил, что, говорит, привык, с детства пиво, такое мы всегда пили горячее, я уже привык, ничего у меня, ничего не обжигает, ничего внутри не облазит. Вот точно так же с нашей совестью иногда происходит. Знаете, Дух Святой сначала говорит, ты не прав, и он так нежно, и ты можешь это проигнорировать, а потом еще раз, а потом еще какие-то вещи происходят, и уже, знаете, наша совесть, она становится такой жесткой, что она не чувствует, что Дух Святой говорит ей. А Дух Святой даже уже порой не пытается. Когда мы смотрим на совесть апостола Павла, он говорит так, свидетельствует мне совесть моя, Римлянам 9.1, в Духе Святом. То есть он рисует такую нежную совесть. Я бы сказал, чувствительную, можно сказать, знаете, вот такую невинно-детскую совесть какую-то, которая вот реагирует так легко на все, что Дух Святой говорит, если он где-то упрекает. И он говорит о такой совести, как раз в контексте молитвы. Он ходатайствует за Израиль. Он говорит, я готов быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти, чтобы они наследовали вечность, чтобы они были со Христом. Вот такая жертвенность, такое ходатайство. Я хочу сказать, если мы будем молиться, мы будем иметь такую же чувствительную совесть. Но у меня уже очерствело, кто-то скажет. Начни молиться. Дух Святой начнет оживать, начнет активнее действовать. Ты почувствуешь где-то облегчение. Если ты покаешься, то кровь Христа очистит и омоет тебя от всякой неправды. И ты снова почувствуешь обновление. Один человек написал замечательную книгу. Фрэнсис Фрэнджипейн, его имя. И книга называется «Святость». В ней он говорит так. «Не пренебрегайте покаянием. Каждый период значительного духовного роста в вашем хождении с Богом будет предваряться периодами глубокого покаяния». Он не обращается к неверующим людям, он обращается к верующим. Всякий период вашего духовного роста, какого-то обновления, он обычно его предваряет глубокое покаяние. Вы знаете, сегодня каких только ветров лжеучений нет в теле Иисуса Христа. Есть имена очень известные, я не буду называть, но есть люди, их люди смотрят по интернету, они учат, каяться не надо верующим. Уже Бог все простил, и каяться ни в чем не надо. И настоящее, и сегодняшнее, и будущее. И вообще просто вот ты верой, живи, ходи, а покаяние тебе, один раз покаялся, все, этого достаточно. Вы знаете, это ересь, это глупость, это то, что разрушит отношения человека с Богом. Человеку нужно снова и снова восстанавливать свои отношения с Богом и каяться. Мы видим, как Бог обращается к церкви в книге Откровения. Помните, покайся, вспомни, откуда ты не спал. Он обращается к верующему человеку. И, скорее всего, ангел церкви, к которому он обращается, это один из лидеров церкви, пресвитер главный, которому он говорит, покайся и вспомни, откуда ты не спал, потому что ты оставил свою первую любовь. Итак, Бог ожидает увидеть в доме своем. Он говорит, дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Это, собственно, проповедь, моя тема, название моей проповеди. Дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Но встает вопрос, вот того храма, куда Иисус вошел, сегодня нету. Что является этим храмом, этим домом Божьим сегодня? Мы можем сказать, что этим домом Божьим сегодня является церковь. А на экране будет место Писания. Павел пишет к Тимофею, первое послание, 3 глава, 14 и 15 стихи. Апостол Павел говорит: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живаго, столб и утверждение истины». И он говорит о том, что церковь – это Дом Божий. Есть такое понятие, как принцип первого упоминания в Библии. Это такой богословский принцип. Например, крещение Духом Святым. Где мы можем увидеть впервые? Мы видим это на день Пятидесятницы. Господь сказал, что ждите, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. И они получили крещение Духом Святым. Мы видим, что они там говорят на иных языках. Поэтому мы разделяем наполнение Духом Святым и крещение Духом Святым. Наполнение Духом Святым – это наполнение Духом Святым. Крещение Духом Святым – оно сопровождается говорением на ином языке. Некоторые люди говорят: ну, ваш язык, он не такой, какой был у апостолов. Апостолы, они говорили, их понимали люди с разных народов. А вы говорите, кто вас понимает вообще в собрании, ваши языки? Но мы видим, как Петр в Деянии 10 главе находится у язычников в доме Корнилия. И когда он проповедует, Дух Святой сходит на них, и они начинают говорить на иных языках. И он говорит: на них сошел Дух Святой, как на нас прежде, потом он объясняет. Но нигде там не говорится, что кто-то хотя бы один понял то, на каких языках они говорили. Но для Петра было это как на нас прежде, потому что природа этого явления была та же самая. То, что они говорили на иных языках, потому что есть человеческие языки, говорит Писание, есть ангельские языки, есть языки, которые сегодня есть на земле, есть те языки, которых нету сегодня на земле. Но мы в молитве их используем, нам Бог дает вот эти языки, и Дух Святой через нас ходатайствует. Вы знаете, это я возвращаюсь к тому, чтобы в спорах, когда говорится о крещении Духом Святым, что такое крещение Духом Святым, ты смотришь на первое упоминание, как это происходит. Это происходит с говорением на ином языке. Точно так же первое упоминание любого явления, любого какого-то факта помогает тебе понять смысл того, что Бог имеет в виду, когда он в дальнейшем использует этот термин или говорит о каком-то явлении. Вот что такое Дом Божий? Где это впервые упоминается вообще? И мы видим, многое начинает расти из книги Бытие. Когда-нибудь эта книга, она стоит особенного внимания. Я думаю, что церковь, мы когда-нибудь уделим больше внимания этой книге. Многое начинается прямо из этой книги. И в Бытие 28 главе убегает Иаков от своего брата Исава. Он собирается ночевать, он взял камень и положил свою голову на камень. И вдруг у него начались откровения, видения, лестница, ангелы восходят, нисходят. Он видит Господа, стоящего на вершине этой лестницы. И этот Господь заговорил с ним, и он проснулся. И он сказал: это место, где Бог, а я и не знал. Это Дом Божий, говорит он. То есть, другими словами, что такое Дом Божий? Эта фраза впервые упоминается там. Он подразумевает следующее. Дом Божий – это место встречи с Богом. Поверни к соседу и скажи: Дом Божий – это место встречи с Богом. Так вот, что такое церковь, братья и сестры. Церковь – это Дом Божий. Главная цель, главное назначение церкви – это не встреча с людьми. Главное назначение церкви – это встреча с Богом. Встречаемся ли мы с людьми в церкви? Церковь – это и есть люди, верующие в Иисуса Христа, рожденные свыше – это церковь Бога Живого. Мы встречаемся с людьми, но когда мы приходим в церковь, главная причина, почему мы идем в церковь – не ради людей. Мы идем в церковь ради Господа, потому что вот тот, кто может помочь нам, тот, кто может решить наши проблемы, к нему мы приходим. И одна из причин, почему церковь – это место, где мы встречаемся с Богом, потому что там есть молитва. Дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Мы встречаемся с Богом в молитве, и благодаря молитве, собственно, Божье присутствие действует внутри церкви. Я помню, опять-таки, когда я учился в мединституте, на занятиях по физиологии лабораторные, и занятия связаны со спирометрией, мы там измеряем объемы наших легких. В нашей группе были все девушки и только два парня. Я и еще один парень. Ну, мой объем легких там никого не шокировал, не удивил. Я курил и был такой капитальный грешник в то время. В общем, и в общем, измерили, записали. Ну и второй парень, он когда выдохнул, там чуть ли не вдвое было, чем у меня. У него 3,8, почти 4 литра. Гандболист, спортсмен. Он как выдохнул, все были шокированы просто. Знаете, казалось бы, два человека из плоти и крови, а здоровье легких, и состояние, и объем дыхания отличаются. Вот точно так же и церковь. Точно так же два разных христианина. Можно сказать, одна и та же. Вот церковь, и там церковь. А сила действия Духа Святого в церквях отличается. А сила тому, насколько Бог двигается в жизни конкретного христианина, отличается. Отличается, если мы берем разных людей. От чего же это зависит? Это зависит от здоровья легких. Это зависит от здоровья молитвенной жизни человека. Есть молитва, есть свежее дыхание Божие. Нет молитвы, то это все скудно в жизни людей. Повторюсь, одна из причин, почему церковь является местом встречи с Богом, потому что в церкви есть молитва. Дэвид Вилкерсон, известный служитель, который сегодня с Господом, он рассказывает, что однажды один пастор из Европы, он взял отпуск и вместе с женой полгода путешествовал по Америке для того, чтобы в церквях найти какой-то ключ, какой-то секрет, что нужно для церкви, чтобы церковь росла. Потому что он был настолько разочарован. Ему дали полгода для того, чтобы он пришел в себя как-то, восстановил свои силы. И вот он ездил, и он объехал всю Америку, искал там всякие программы. И в конце концов он оказался в церкви Дэвида Вилкерсона. И он говорит, это первая церковь из многих посещенных мною, очень большие и известные. Но вот я оказался в церкви, где я пережил так мощное присутствие Божие. Почему это есть в вашей жизни? Может быть, какая-то программа? Он говорит, нет, вообще дело не в программе. Просто мы двигаемся по старой колее. Молитва, молитва, молитва. И Дэвид Вилкерсон объяснил, что у меня в жизни каждую неделю есть 3 дня, в которые я просто отделяюсь от людей. Я провожу время только с Богом, я читаю Библию, я молюсь. У меня есть время с Господом. Конечно, так не все христиане могут посвящать свою жизнь вот настолько, чтобы проводить с Ним. Неудивительно, что Бог так мощно двигался в жизни этого человека. И этот человек, он все пересмотрел, правильно расставил приоритеты и уехал в Европу, понимая, что все нужно. Все, что нужно сделать, это вернуться к старым вещам, о которых Бог говорит в Библии, к старым инструментам. Чем больше молитвы, тем больше свежести дыхания Божьего в нашей жизни. Один человек, он был пророком 20 века, Леонард Райвенхилл. Я хочу прочитать вам цитату этого человека по поводу молитвы и молитвенного служения. Он говорит, «Золушкой современной церкви является молитвенное собрание. Эту рабу Господню не любят и за ней не ухаживают, потому что с нее не стекают жемчужные капли интеллектуальности, и она не одета в философские шелка, и на ней не блистает диадема психологии. Она одета в простое домотканное одеяние искренности и смирения. Поэтому и не боится преклонить колени. Дело в том, что молитва в сущности не связана с умственными способностями. Это не значит, что молитва является сотоварищем умственной праздности. Просто в современном мире способности оцениваются очень высоко. Единственное, чем обусловлена молитва, это духовность. Человеку не надо быть духовным, чтобы проповедовать. То есть, чтобы провести служение с безупречным проповедническим красноречием и экзегетической точностью. При взаимодействии памяти, знаний, целеустремленности, личностных особенностей, плюс полных книжных полок, уверенности в своих силах и ощущения, связанных с только что вернувшимся братом, кафедра будет вашей почти везде. Проповедь вышеупомянутого типа трогает людей. Молитва трогает Бога. Проповедь воздействует на время. Молитва влияет на вечность. Кафедра может стать просто витриной, на которой выставляются наши таланты. А молитвенная комната выявляет смерть. Знаете, когда ты приходишь в молитву, когда ты начинаешь молиться за других, ты действительно умираешь для себя, для своего организма. Ты сораспят со Христом. Но я хочу сказать, прежде чем ты увидишь силу воскресения, ты сначала должен быть сораспят. Сначала смерть, потом сила воскресения. И Мы должны понять очень хорошие вещи, мы можем продолжать делать в церкви от всего сердца, и в том числе даже проповедь. Но без молитвенной атмосферы, без молитвы, это может быть чем-то сухим, бездейственным и не оказывающим влияния, и не принося плод для вечности. Абсолютно никакого. Вы знаете, все, что мы делаем, может превратиться в сухой ритуал. Мне нравится то, как Павел наставляет Тимофея. Мы читали этот уже текст о том, что как тебе поступать в Доме Божьем, которая есть церковь Бога живого. И вот как же поступать? Все наставления Павла, они складываются из двух вещей. Что надо делать и чего не надо делать. Вот это останавливай, вот это запрещай, вот это пусть не будет. Там о ересях, еще каких-то вещах. А вот это, ты вот это делай. И знаете, с чего он начинает? 1 Тимофея 2.1 звучит следующим образом. Стих будет на экране. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков. Прежде всего, молитва. То, что Бог ожидает увидеть в своем доме, прежде всего, это фимиам молитва. Это прежде всего. Аминь. Есть сегодня в современном христианстве люди, которые заявляют о том, что первая церковь, которую мы видим в книге Деяний, она переживает чудеса по причине того, что она живет в особенное время. Очень много ветвей, различных ветвей иудаизма, и для того, чтобы выделить как-то истинное направление христианства, чтобы показать, что здесь истина, Бог творит чудеса, сильное проявление Духа Святого, потому что вот такое сложное время было у церкви. Кто бы тогда покаялся, потому что религиозных направлений было множество. Знаете, аргумент очень хороший, понятный, и с ним трудно не согласиться. Но встает вопрос, а почему эти люди продолжают и говорят о том, что мы сегодня в лучшее время живем, и нам это не надо? У вас легко люди каются? Легко люди каются сегодня? Вы знаете, в то время гораздо легче было говорить с человеком о Боге, чем сегодня. В то время, по крайней мере, все были религиозны. В то время, по крайней мере, все признавали, что Бог есть, только у каждого он был свой. Люди были религиозны. Сегодня атеисты или агностики, возможно, есть, возможно, нет. Или люди, которые говорят, что я верю, но вообще даже с ним никогда не соприкасались и не знают его. Поэтому нам точно так же нужно сверхъестественное проявление Духа Святого. Мы нуждаемся в этом. И мы этого не увидим, братья и сестры, если церковь не будет молиться. На предыдущем служении я говорил о сильной стороне Гедеона. Кто из вас помнит, в чем заключалась сила Гедеона? Братья и сестры. Помните, Господь обращается к нему в 14 стихе и говорит, иди с этой силой твою, освободи Израиль. Так в чем сила Гедеона? Может быть, из-за того, что он послан? Так нет, прежде чем послать его, Господь говорит. У него была особенная вера или особенное мировоззрение, которое у него было. Его мировоззрение заключалось в следующем. Два вопроса, которые в предыдущем стихе, это Судьи 6.13. Он задает вопрос, а где чудеса избавления? А почему мы в рабстве? Бог не с нами, Бог оставил нас. Вы знаете, Бог не с нами, Бог оставил нас. То есть, другими словами, если на современный язык, если Бог в церкви, мы должны видеть измененные жизни, мы должны видеть чудеса избавления, мы должны видеть исцеление, мы должны видеть Его помощь в критических обстоятельствах, мы должны видеть, как Бог двигается на нашей стороне, если Бог, Он действительно с нами в церкви. И нам иногда нужно быть честными вместе с Гедеоном, чтобы сказать, Бог оставил нас, если мы всего этого не видим в церкви, если люди не меняются, нету никакого преображения жизни, нету ответов, родственники, за которых мы молимся, никто не спасается, ничего не происходит вообще вокруг нас, воздух не шевелится, атмосфера не меняется. Мы должны признать, мы потеряли Бога, мы упустили где-то Его. Как такое может быть? Я хочу вам сказать, может, если мы перестаем молиться. Мы можем высохнуть, мы можем почувствовать, как в церкви может быть такой суховей, сухой ветер, в котором нету ни капли влаги, который просто, знаете, просто осушает всю церковь, потому что мы не молимся. На этой неделе у нас было такое грустное событие, которое превратилось в радость. Наши дети играли, прыгали на постели, самые мелкие, самые младшие. Женя и Матвейка. И вот когда Женя там лежала, Матвейка, он взял на спину, так вот откинулся, вот, и головой на голову. И знаете, когда кто-то бьет головой, как обычно, то ему не так больно, как тому, которого ударили. И у Матвейки вообще нету никаких следов того, что произошло, то, что он затылком ударил Женю. А у Жени, вот здесь вот, вы сегодня можете увидеть след там, но там была такая, знаете, шишка выросла, и она была вот, она выглядела интересно, потому что это была не просто шишка, она была где-то диаметром вот 3 сантиметра, но она была в высоту 3 сантиметра от кости. Это выглядело жутко просто, реально просто, как рог какой-то вот, знаете, 3 сантиметра на 3 сантиметра. Вот такая шишка, просто, кажется, неимоверно. Там Даша начала звать быстрее на помощь. И вот мы собрались, и я сказал, все, давайте все по очереди сейчас с семьей помолимся. Возложили руки и помолились. Вот она плачет, мы молимся. И сказали, все, надо полежать, отдохнуть там. Все, положили, она уснула. И когда она встала, мы видели, что вот есть еще вот отек какой-то. Но все это, знаете, как-то вот ушло. А на следующее утро вот просто есть синяк. А вот этого, вот этой шишки нету. Мы в конце дня уже благодарили Бога. Господи, спасибо Тебе. Мы видим Тебя в нашей жизни. На прошлой неделе, например, Ансель свидетельствовала о том, как годы спустя она обнаруживает, что она не могла простить отца. И она совершила это прощение. Или Таня Колечкина. Такое сильное свидетельство о том, что был камень 8 миллиметров в почках. И врачи говорили, что он никак не может выйти, что надо как-то помогать, торопить. Но пришла, и врачи проверили, говорит, нету. Это было после молитвы. Знаете, Бог нам дает такие какие-то знаки о том, что Он с нами. Мы меняемся, мы видим перемены. Слава Богу. Но у меня вопрос к вам. Вы желаете большего? Если мы желаем большего, я хочу сказать, все зависит лишь от того, насколько мы молимся. То, насколько вот этот ветер Духа Святого будет в нашей жизни, в жизни церкви, зависит от того, как много молитвы будет в церкви, братья и сестры. Аминь. Одна из причин, почему Бог отвечает на молитву, заключается в том, что молитва – это инструмент смирения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто-то скажет, ну фарисей же, помните, он молился и гордо заявлял, я пощусь, я там десятину даю, я не тот, как этот мытарь. Но это вообще уродство. Это не молитва, это уродство, извращение какое-то. Уродство – это отклонение от нормы. Настоящая молитва – в ней смирение. Нету ничего гордого вообще просить, умолять. Это признание того, что что-то не в твоей компетенции. Ты не способен что-то исполнить, ты не можешь этого сделать, у тебя нету для этого сил. У Бога есть сил. Второй пролипоменон, 7.14, стих на экране. Говорится: «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Вот это про нас, братья и сестры. Так современно звучит стих из Ветхого Завета. Потому что мы народ Божий, и мы именуемся именем нашего Господа. Христиане. Мы последователи Иисуса Христа. Мы христиане. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Как же этот народ должен смириться? Дальше говорится: «И будут молиться, и взыщут лица моего». И там дальше говорится: «И обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи, и исцелю землю их». Молитва, в ней ничего гордого нет, когда ты молишься. Ты умоляешь, ты просишь, ты этим самым заявляешь о своей зависимости, о своей неспособности и некомпетентности в каких-то вопросах. Но есть тот, который может нам помочь, это Господь. Эден Тозер, американский автор и пастор 20 века, он пишет в своей книге «Величие Бога». «Бог передал могущество своим творениям, но при этом Его могущество не убавилось даже на самую ничтожную часть. Он дает, но не отдает. Все, что Он дает, остается в Его собственности и снова возвращается к Нему. Он всегда будет тем же, кем был – Господом, Богом, Вседержителем». И это причина, почему мы, братья и сестры, приходим к Нему. Почему? Потому что Он Вседержитель. Он без труда в любой ситуации может помочь. Он может исцелить больного, Он может вырастить ногу, Он может изменить ситуацию, Он может исцелить отношения, Он может спасти человека там, где мы не в состоянии. Для него нет никакого труда, нет никакого затруднения, потому что он Господь, Бог Вседержитель. Все абсолютно в его власти. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И я хочу вам сказать, Бог часто желает нам помочь, хочет участвовать в нашей жизни, что-то желает нам дать, но не даст нам до той поры, пока он не увидит смирение, которое проявляется в молитве. Когда мы начинаем молиться, как Писание говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Хочу вам привести два примера. Один из Ветхого Завета, один из Нового Завета. Деяния 12 глава с 1 по 5 стих говорит о тяжелом времени, которое было во времена царя Ирода. Времени тяжелом для церкви. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов, 16 человек, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Мы видим два апостола, Иаков, Завидеев и Петр. Оба были рядом с Иисусом, оба посвящены Богу. Иакова взяли, и Иакова казнили. Петра взяли, его собираются казнить, но судьба Петра другая. Знаете, в чем различие между Иаковом и Петром? О Петре говорится, что церковь о нем прилежно молилась Богу. Вот этого не говорится об Иакове. Но когда церковь стала прилежно молиться о Петре Богу, вот это их разделило. Вы со мной, братья и сестры? Знаете, многие люди, активные для Бога, уходят с земли слишком рано. Не потому, что Бог хотел бы, чтобы они ушли. Но дьявол, он чертит на них цель, приносит болезни, рак, какие-то опухоли. Все, знаете, убивает этих людей. И Бог, он видит это? Видит. Он желает помочь? Он желает. Почему же не помогает? Он ждет молитвы. Он будет действовать. А в результате того, что церковь будет молиться. Церковь стала молиться, и Петр сверхъестественно был освобожден. Бог послал ангела. 16 человек стерегло его, не могли остановить. Этот человек вышел в результате из темницы и оказался свободен. И лишь пришло время, гораздо позднее, когда Петр, он умирает за Иисуса Христа. Потому что пришло время. И у нас вопрос, мы не знаем, было ли в совершенной воле то, что Иаков умер так рано. Потому что ничего не говорится о том, что за него ходатайствовали. Если бы за него ходатайствовали, и он умер, это бы говорило о том, что это план Божий, это совершенно воля Божия. А когда за него не молились, и он умер, то это, возможно, просто враг, его атака. Поэтому, братья и сестры, Бог многое желает нам дать. Это не произойдет, если мы не будем об этом молиться. И второй пример, я обещал вам из Ветхого Завета, но здесь попрошу вас открыть вместе со мною. Откройте Исаия 30 главу. Книга Исаия 30 глава. Я сразу хочу предупредить вас, что стихи, которые мы с вами прочитаем, часто неправильно понимаются некоторыми людьми. Исаия 30 глава, мы прочитаем с 15 по 18 стихи. С 15 по 18. «Ибо так говорит Господь, Бог, Святой Израиль, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. В чем неправильное понимание этих стихов? Некоторые христиане думают, что сила твоя сидеть спокойно, это бездействовать и ничего не делать. Знаете, в Библии это исключение. Вы можете увидеть очень мало текстов, которые говорят о том, что нужно вообще ничего не делать и просто ожидать от Господа. Молиться и ожидать от Господа. Я бы сказал, что это 5% против 95%. 95% – это когда проявление веры – это осуществление ожидаемого. Скажи, осуществление ожидаемого. То есть ты что-то ожидаешь, ты молишься об этом, и ты это осуществляешь. Ты действуешь, вот это проявление веры. И только исключение, когда люди ничего не делают, но действительно им нужно уповать на Бога, и Бог все делает без их каких-то активных действий. Но нам нужно понять контекст того, что здесь происходит. Здесь происходит следующее. На Иерусалим приходит Ассирия, ассирийский царь Синахирим. Где-то 300 лет Ассирия была ведущей державой, где-то с 900 года до Рождества Христова по 600 год до Рождества Христова. И вот при царе Езекии Иерусалим окружен Синахиримом. Эта держава, вы знаете, у нее нет никакой экономики, по сути дела. Они ничем не торгуют, они ничего не производят. У них центр Ниневия, но я бы сказал, страна разбойников. Огромная страна разбойников, которая приходит везде, все грабит, уводит в плен. Вот такая страна, жестокие, злые люди, которые безбожники. Но при этом у них есть свой бог, Ассур. И когда они кого-то пленяют, они заставляют поклоняться своему богу Ассуру. И вот Иерусалим окружен. Это происходит при благочестивом царе Езекии. И Езекия, он садится за шахматную доску. Так, вот пришла сила. Какую силу мы можем противоставить? И он начинает рационально мыслить, кто может за нас заступиться, за маленькую идею? И он видит большую державу, которая не так далеко, Египет. И что, если фараона попросить? И что, если Египет за нас ступится? И он посылает послов в Египет. Четвертый стих говорит, князья уже в Цаане, 30 глава. Цаан – это место мудрецов в Египте. И вот они надеются на что? Что им дадут людей, воинов, что им дадут колесницы, и им дадут коней. То есть он надеется на то, что их так поддержат, им дадут какие-то войска для того, чтобы они могли сразиться и противостоять Синахириму. Вы знаете, Синахирим тоже знает об этом, что они надеются на Египет. Он через послов говорит, вы надеетесь на Египет, который как трость надломленная, кто оперется на Египет, тому руку проткнет. Даже Синахирим знает, что они надеются. И они ждут помощи, а Египет не торопится. А в нашем тексте Бог говорит, твоя сила была не шевелиться и куда-то посылать, а возложить упование на меня. Не на плотскую надежду, не искать помощи, кому-то там звать политические союзы, а полностью положиться на меня. И я медлю, чтобы помиловать вас, потому что я Господь правды. Блаженны те, кто надеются на меня. Понимаете, надеяться на меня, это значит взыщут меня в молитве, потому что библейское упование, библейская надежда, это не просто, ну я надеюсь на Бога. Библейское упование, это когда ты молишься Богу, когда ты просишь Его об этом, но молитвы нет. Все ждут войска, и Господь, Он медлит, Он встал в стороне, и Он смотрит, и Он говорит, я медлю, чтобы помиловать вас. В городе уже смерть, там вы можете исследовать все это. Иезекия посылал к Исаии, говорит, помолись за оставшихся живых. Или там у женщин день бедствия, роды, время родов. И нету сил просто, чтобы ребенок вышел. Неужели Господь доведет до такого, что пришло время родов и нету сил родить? Вот знаете, вот все такое состояние, они в голоде, они в осаде тяжелой, но они по-настоящему не могут возложить свое упование на Бога. И поэтому Бог медлит, Бог ждет. И наступает один момент критический, когда Иезекия, он просит Исаию, чтобы тот возложил, помолился Богу. И они начинают надеяться на Господа, и приходит письмо от Синахирима. И в этом письме Синахирим кладет на одну чашу весов Бога Израиля и языческих богов. И он говорит, боги других народов защитили ли от меня? На какого бога ты вообще уповаешь? Никакой бог не может защитить от меня. И вы знаете, как вы думаете, Бог видит это письмо? Он знает, что в письме. Знает. Но тогда чего он ждет? Хочет ли он помочь? Да. Чего он ждет? Он ждет молитвы. И Иезекия идет в храм, разворачивает и читает это письмо перед Богом. Бог, посмотри, что происходит. И он просто озвучивает это Богу. Бог знает, но Бог ждет молитвы. И Бог посылает ангела. 185 тысяч ассирийцев. Ложатся на землю в одну ночь. Мы можем сказать там, знаете, естественным путем рассуждать, из-за чего там они умерли, какая-то язва или какая-то инфекция. Нам не важно. Библия говорит, Бог послал ангела, и они 185 тысяч человек просто погибли. И проблема решилась вот так. Блаженны все, уповающие на Него. Аминь. Вы знаете, идет экзамен. Экзамен по логике. Студент сдает логику, и профессор задает вопрос. Летит самолет, там 500 кирпичей, и один кирпич упал. Сколько осталось? Студент говорит, ну это просто, 499. Все правильно, идем дальше. Как в три приема слона положить в холодильник? Открыть холодильник, положить слона в холодильник, закрыть холодильник. Все верно. Теперь скажите мне, как в четыре приема положить лося в холодильник? Открыть холодильник, вытащить слона из холодильника, положить лося, закрыть холодильник. Все верно, замечательно. Двигаемся дальше. Царь зверей лев устроил праздник. У него день рождения. Он празднует свой день рождения. Позвал всех зверей. Все пришли, но один зверь не пришел. Это кто? Ну, профессор, конечно же, лось остался в холодильнике. Прекрасно, умница. Двигаемся дальше. Бабушка идет по ручью, проток, и там живут крокодилы. Как ты думаешь, она может пройти по этому протоку или нет? Конечно, может, потому что все крокодилы, они ушли, профессор, на день рождения царя зверей льва. Все правильно, все замечательно. Последний вопрос. Но бабушка все же не перешла. Почему? И он замешкался, он говорит, может быть, плавать не умеет. А профессор говорит, пересдача на следующей неделе. Это кирпич упал с самолета, который и упал прямо на эту бабушку. Мы, знаете, нас действительно удивляет и восхищает сила логика, сила интеллекта. И Эзекия положился на силу интеллекта, на силу своих там каких-то политических шагов и ходов. А Бог хотел, чтобы он познал силу Божью. Однажды сказал Господь, и дважды слышал я это, сила у Бога. И эта сила начинает действовать в нашей жизни в результате того, что мы молимся. Когда мы молимся, мы переживаем силу молитвы, сила Божья, она приходит в нашу жизнь. Я обнаружил такую странную вещь. Мы с удовольствием читаем книги о молитве. Мы слушаем с удовольствием проповеди о молитве. Мы даже готовы заплатить деньги за какие-то семинары о молитве, там, о ходатайстве, услышать о теории молитвы. Но мы чувствуем какое-то непреодолимое препятствие для того, чтобы молиться. Когда приходит время молиться, вот какие-то непреодолимые препятствия возникают внутри нас для того, чтобы начать молиться. Нам нравится теория. Но мы никак не хотим раскусить практику молитвы. Мы никогда не переживем глубину Божию, силу Божию по-настоящему, глубины Божией, если мы будем надеяться на силу интеллекта, силу рационализма. Нет, это не поможет нам. Нам поможет действительно практика молитвы. Вот это приведет нас в глубину Божьего Царства, в близость отношений с Господом. Жизнь христианина, она делится, его молитвенная жизнь, на две части. Это личные отношения с Господом. И второй момент – это общие молитвы, это коллективные молитвы. У нас в церкви есть коллективная молитва, когда мы приходим, и у нас все начинается с коллективной молитвы, когда мы прославляем. Прославление – это молитва под музыку. Это мы просто прославляем Господа и благодарим. Потом приходит время, когда мы ходатайствуем. Есть момент, когда после проповеди мы где-то можем покаяться. В конце служения мы ходатайствуем, просим за других людей, за себя просим. Есть момент коллективной молитвы в четверг. Это когда церковь собирается вместе для того, чтобы молиться за нужды, которые у нас есть. И мы соединяемся вместе. Но я хочу вам предложить еще одно время для общей молитвы. Это время до служения. До служения. Вы можете прийти на 30 минут раньше, на 15 минут раньше. И просто пройти в зал, сесть и начать молиться. Понимаете, то, что определяет то, что вы пришли в Дом Божий, это то, что вы ищете не людей для того, чтобы общаться, а вы пришли к Богу, и вы сразу начинаете молиться. Вот это показывает то, что вы пришли в Дом Божий. Есть огромное количество мест, куда мы приходим ради людей. И этот порядок нужно изменить, когда мы приходим в Дом Божий. В Дом Божий мы приходим. Первая причина для того, чтобы встретиться с Ним. Поэтому я рекомендую вам не делать громких приветствий, выкриков или даже смеха. Желательно, чтобы в этот момент перед служением не было, потому что это может сломать ту атмосферу, которая ткется посредством молитв. Кто-то сидит уже, молится и входит в это присутствие, и здесь группа прославления старается, и нам нужно просто войти. Знаете, конечно, возможно, вы после богослужения торопитесь, и вы понимаете, что с кем-то не успеете поговорить, а вам надо. Тогда можно выйти и поговорить в коридоре или очень тихо в зале. Но самое важное, вот войти в эту тишину, войти в этот покой, соприкоснуться с Богом. Выключите ваш телефон. Я вам хочу сказать, что телефон, кто-то скажет, как же я его выключу, у меня там моя Библия, вот в моем телефоне. Но я хочу сказать, выключи, поставь его на авиарежим. В авиарежиме тебе никто не пришлет смс-ку. Тебе никто лайк не поставит, потому что ты полезешь искать все это и забыл, что ты пришел на богослужение. Ты начнешь отвечать на вопрос, который тебе задал кто-то вздорно посреди утра. Ты сразу выйдешь из того состояния общения с Богом, которое тебе нужно. Поставь на авиарежим, мир не разрушится за 2 часа на богослужении без тебя. Вы со мной? Ничего не развалится, наоборот, будет больше созидания в твоей жизни, если ты посвятишь свое время Богу. Псалом 45, 11 стих, это последний стих, на котором я заканчиваю, звучит следующим образом. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен народом, превознесен на земле». Заметьте порядок, ты не можешь познать Бога, пока ты не остановился. Остановитесь. И познать. И вот мы заходим на богослужение, вот мы уже сели на стул, и вы, если честными будете, то вы такие же, как и я. Вы чувствуете, что на самом деле псалмопевец имеет что-то другое в виду. Потому что хоть мы сели на стул, а на самом деле внутри-то бежим, с кем-то разговариваем, с кем-то спорим, кому-то что-то нужно доказать, что-то нужно обсудить. И внутри еще несемся. Остановиться надо внутри. Вот эта внутренняя остановка, только после этого происходит познание Бога. Без этого, ну просто никак, братья и сестры. Вы со мной? Поэтому я хочу, чтобы в церкви была сильная работа Духа Святого. Но это невозможно без молитвенного служения, без молитв. Эйден Тозер, о котором я уже упоминал, он однажды сказал, что если бы Бог забрал Духа Святого с земли, то церковь во многом продолжала бы делать то же самое и даже бы не замечала, что Дух Святой забрал земли. Понимаете? То, что присутствие Духа Святого, оно приносит сверхъестественную атмосферу, оно приносит исцеление, оно приносит изменение жизни людей. А активная деятельность, она может быть и без Духа Святого, братья и сестры. И люди могут это делать в церкви, Дух Святой давно забрал, а церковь продолжает это делать. Знаете, я хотел бы, чтобы эта работа, она умножалась. Как? Путь очень простой и библейский. Нам нужно посвятить себя вот этой старой дисциплине древней под названием молитва. Тогда ты узнаешь, что такое глубины Божьей. Давайте встанем помолиться. Группа прославления, выходите, пожалуйста.